Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню», беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с музыкантами и многодетными родителями Владимиром и Светланой Нор. И в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Михаила Афанасьевича Булгакова. Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Преподобный Авва Дорофей. Не оправдывайте самих себя. Из книги «Душеполезное поучение». Потом он научает нас, как посредством святых заповедей, очищаться от самих страстей, чтобы через них не впасть опять в те же грехи. Наконец, показывает нам и причину, от которой приходит человек в небрежение и преслушание самих заповедей Божиих, и таким образом подает нам врачевство и противу сей причины, дабы мы возмогли сделаться послушными и спастись. Какое же это врачевство и какая причина небрежения? Послушайте, что говорит сам Господь наш. Научитесь от меня, яко кроток и есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Вот здесь он показал нам вкратце, одним словом, корень и причину всех зол и врачевство от оных, причину всего благого. Показал, что возношение низложило нас, что невозможно иначе получить помилование, как через противоположное ему, то есть смиренно-мудрее. Ибо возношение рождает пренебрежение, прислушание и погибель, как и смиренно-мудрее рождает послушание и спасение души. Разумею же истинное смиренно-мудрее, не в словах только или во внешнем образе смирения, но, собственно, смиренное чувство, утвердившееся в самом сердце. Итак, желающий найти истинное смирение и покой душе своей, да научится смиренно мудрию и увидит, что в нем всякая радость и всякая слава и весь покой, как и в гордости, все противное. Ибо чё подверглись мы всем скорбям сим? Не от гордости ли нашей? Не от безумия ли нашего? Не от того ли, что мы не обуздаем злого произволения нашего? Не от того ли, что мы держимся горького своеволия нашего? Да и от чего же более? Не был ли человек по сотворении своем, во всяком наслаждении, во всякой радости, во всяком покое, во всякой славе? Не был ли он в раю? Ему было повелено не делать сего, а он сделал. Видишь ли гордость? Видишь ли упрямство, видишь ли непокорность? После сего Бог, видя такое бесстыдство, говорит: Он безумен, он не умеет наслаждаться радостью. Если он не испытает злоключений, то пойдет еще далее и совершенно погибнет. Ибо если не узнает, что такое скорбь, то не узнает и что такое покой. Тогда Бог воздал ему то, чего он был достоин, и изгнал его из рая. И человек был предан собственному своему самолюбию и собственной воле, чтобы они сокрушили кости его, чтобы он научился следовать не самому себе, но заповедям Божиим, чтобы самое злострадание, прислушание научило его покою послушания. Как сказано у пророка: «Накажет тебя отступление твое». Книга пророка Иеремии, 2 глава, 19 стих. Однако благость Божия, как я часто говорил, не презрела своего создания, но опять увещевает, опять призывает: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Как бы говорит: вот вы трудились, вот вы пострадали, вот вы испытали злые следствия вашей непокорности. Придите же теперь, обратитесь, придите, познайте немощь свою, дабы войти в покой и славу вашу. Придите, оживотворите себя смиренно мудрием, вместо высокоумия, которым вы себя умертвили. Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. О удивление, братья мои, что делает гордость! О чудо, сколь сильно смирено мудрее! Ибо какая была нужда во всех сих превратностях! Если бы человек сначала смирился, послушал Бога и сохранил заповедь, то не пал бы. Опять, по падении, Бог дал ему возможность покаяться и быть помилованным, но вы его осталось непреклонную, ибо Бог пришел, говоря ему: «Адаме, где еси?» То есть, из какой славы в какой стыд перешел ты? И потом, вопрошая его: «Зачем ты согрешил, зачем приступил заповедь», приготовляя его, собственно, к тому, чтобы он сказал: «Прости», но нет смирения. Где слово «прости»? Нет покаяния, но совсем противное. Ибо он прикословит и возражает: «Жена южими и седал, прельстимя», и не сказал: «Жена моя прельстимя», но «жена южими и седал», как бы говоря: «Это беда, которую ты навел на главу мою». Ибо так всегда бывает, братья мои, когда человек не хочет порицать себя, то он не усомнится обвинить и самого Бога. Потом Бог приходит к жене и говорит ей: «Почему и ты не сохранила заповеди?» Как бы, собственно, внушал ей: «Скажи, по крайней мере, ты, прости, чтобы смирилась душа твоя, и ты была помилована». Но опять не слышит слова «прости», ибо и она отвечает: «Змий, прельстимя», как бы сказала: «Змий согрешил, а мне какое дело?» Что вы делаете, окаянные? Покайтесь, познайте согрешение ваше, пожалеете о наготе своей. Но никто из них не захотел обвинить себя, ни в одном не нашлось и малого смирения. Итак, вы видите теперь ясно, до чего дошло устроение наше. Вот какие и каликие бедствия вело нас то, что мы оправдываем самих себя, что держимся своей воли и следуем самим себе. Все это исчадие гордости, враждебной Богу. А чадо смиренно-мудрее — суть самоукорение, недоверие своему разуму, ненавидение своей воли, ибо через них человек сподобляется прийти в себя и возвратиться в естественное состояние через очищение себя святыми заповедями Христовыми. Без смирения нельзя повиноваться заповедям и достигнуть чего-либо благого, как сказал Иава Марк: «Без сокрушения сердечного невозможно освободиться от зла и приобрести добродетель».
избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам продолжение интервью с артистами, многодетными родителями Владимиром и Светланой Нор. Мы сейчас подробнее поговорим вот о вашей творческой жизни, о вашем видении искусства, о вашем понимании музыки. Вот вы с самого начала играли вместе, и как вы определялись, что делать дальше? Два профессионала. Как найти свое место в таком многообразном музыкальном мире России?
Ну, так вот Господь нас призвал к такой вот квартетной деятельности. Мы попали в квартет, который играл вот, значит, в гостинице «Метрополь». Сразу вот мы вдвоем понравились музыкантам, главному там нашему руководителю. И он пригласил нас вот вместе играть.
С 95 года, вот в этом году, вот Андрей Викторович, наш коваль, наш художественный руководитель, он остался без работы прежней. Ну, так получилось, ему пришлось уйти. Работал он в Московской областной филармонии в камерном оркестре, он был там дирижером. И пришлось ему уйти в 95 году с этой работы. И тогда, чтобы не уходить вообще из филармонии, из областной, он предложил директору этой филармонии состав, вот квартет, потому что тогда на балансе филармонии не было квартета струнного. До нас, где-то до середины 80-х годов, до 90-х годов, там числился квартет имени Шостаковича. Они были очень известны, но потом с перестройкой они уехали в Германию. По разным там причинам, у них хорошо шли дела. И поскольку они уехали квартетом в Германию, осталось это место свободным. И в 95-м году мы подали заявку, так сказать, наступление в филармонию. И Анатолий Никитич Федотов, кстати, изумительный директор, он нас принял на работу. Конечно, тогда в 96-м году у нас были месяца, когда нам вообще не платили зарплату. Зарплата была достаточно маленькая, но у нас тогда часто очень были такие подработки, музыканты их называют халтурами, ну, такой профессиональный сленг. Вот, хотя это совершенно не халтура, так же и готовится. Это такие
вот, даже там, добросовестно все делаешь.
Всегда все на полную катушку, все самое лучшее, потому что мы занимаемся музыкой, и нас так воспитали, что мы не можем себе позволить и делать это абы как.
Халтурно, да?
Да, потому что сцена – это всегда адреналин. Мы же артисты.
Ну вот скажите, Светочка, а вы предполагали, что у вас будет так много детей?
Да нет, конечно, кто об этом знает, когда замуж выходит. Когда у меня родился пятый ребенок, мой муж сказал, что у меня будет 10 детей, но до 10 нам не хватило, так сказать, возможностей. Но у нас все-таки сложные дети, поэтому как-то
так. 8 человек, и в общей сложности семья 10 человек. Это подвиг вообще невероятный. И вот в этом смысле мне, конечно, хотелось бы Володе задать вопрос. Конечно, и жена, и муж оба это, так сказать, стержни, но мы знаем, в наше время слабое звено во многих семьях мужчины, даже в малодетных семьях и вообще очень много неполных, потому что, ну, это все священники, психологи говорят. Что вы можете сказать о многодетности, как многодетный отец?
Ну, это замечательно, что ты скажешь. Совершенно не нужно бояться трудностей. Это все как бы выдумано человеком. боится человек, страх перед трудностями.
Он наперед уже...
Наперед уже себя страшит всякий. Так, вот страх, глаза велики. Да.
Оно такое вот, знаете, вот комфорт любит, вот пожить для себя. Ну, конечно, нам церковная среда помогла в этом плане осознать, что не надо ничего бояться, это нормально. Господь заповедовал, плодитесь, размножайтесь.
И все, так сказать, трудности в порядке поступления переживаются,
да,
и идут...
А после там, первого ребенка боялись держать на руках, а второй, третий уже привыкли, все пеленали, это без проблем.
Володь, ну вот что интересно, вот мои многодетные друзья, когда доходили до пятого ребенка, многие просто, ну как сказать,
ломались.
Жаргонно, ну сдувались просто. Да. Причем очень искренне, верующие. Ну как-то физически казалось, что ресурс закончен. А вы после пятого ребенка заявили, что у вас будет 10. Да. Очень интересно.
Вошли во вкус. Дети хорошие.
Дети радуют.
И так они...
Вообще, на самом деле...
С ними вот... так хорошо, чего же не рожать их, если есть возможность.
Интересно, что для, мы уже даже не говорим для светских радиослушателей, для них это вообще, бывших советских, что такое 1-2 в семье, это максимум, и то 2, это уже считалось в советском.
Многодетная семья.
Да. А сказать 8 детей, и это не страшно, конечно. Ну вот как у вас это сочеталось с работой, ведь у вас же репетиции, и вы выступаете. Конечно, наверное, без помощи бабушек или кого-то это невозможно.
Сначала мы жили в одном доме с моей мамой. И с моей сестрой до 99-го года. То есть до пятого ребенка мы жили вместе. И мы, конечно, с сестрой все время друг другу помогали. И она с вами посидит. Но видите, как, поскольку как раз на 90-е годы пришлось, там работы не было. То есть можно было время от времени там на концерты выбегать, а детей пока забросить сестре там или маме. И вот я и с пузом там играла. И только что родивший через 2 недели уже опять там репетирует. Андрей Викторович, Светочка, ты уже можешь работать? Они, конечно, сидели, поменьше репетиции. В всяком случае, у нас такая работа, что, во-первых, он может рано не вставать. Музыканту становится именно для того, чтобы рано не вставать.
А как деткам рано не вставать, если они ранние
вставки? Я рано встаю. 6 часов я встаю, в школу провожаю, школа далеко.
А ложишься во сколько?
Час там, если повезет, то в 12. А вот обычно не очень везет, поэтому позже.
Светочка, и всегда в 6 поднимаешься?
Ну, надо в 6, кроме субботы, конечно, воскресенье.
Ну, я вот тоже помню разговор с хорошим очень нашим церковным человеком, он, кстати, тоже автор, музыкант, он музыку к песням пишет, и он как-то сказал о своей жене, говорит, какой же я был нечуткий, а у них тоже, я не помню сколько, 6, он говорит, я вдруг понял, она очень устала, что она много лет просто не спала, не высыпалась, вот его это озарило, как же ей тяжело, что у нее хроническое недосып по жизни». Свет, но все-таки немножко о бытовой стороне поделитесь. Ведь нужно эту огромную семью накормить, нужно продуктами.
Сумки очень тяжелые, я могу сказать. Слава богу, магазин совсем рядом, практически во дворе дома. Ну, конечно, и мальчишку я, естественно, если они дома, то они же не всегда дома, когда мне нужно.
Вы скажите, сколько мальчиков, сколько девочек?
У меня 6 сыновей и 2 дочери. Кате 10 лет, Сереже 14, 22, Леша старший, а младшему Сереже 5.
Свет, ну вот даже чтобы один раз покормить вот обедом семью, это сколько сумок должно быть и как вообще все приготовить на отряд из 10 человек?
Знаете, я читала маленький такой, очень интересный материал о многодетной семье, у которой было, по-моему, все-таки 9 детей. И спросили маму, сколько нужно продуктов, чтобы на такую семью сварить кашу? А она говорит, очень просто, 3 литра молока, 1 килограмм крупы и все.
И большая кастрюля, да?
Да, конечно, никаких проблем.
То есть уже навык таков, что...
Автоматизм совершенно. Когда я остаюсь в каком-то непривычном составе, ну, там, например, семья уезжает куда-то на лето, а я могу там с Андреем остаться или еще с кем-то. Я всегда покупаю чрезмерно много.
По привычке, да, рассчитать.
Купить чуть-чуть, я не знаю, что такое купить 200 грамм там сыра или маленький йогурт, я не знаю, что это такое. Я все беру в двойном объеме. Вот если там берут литр молока, я должна брать 2 литра молока. Причем все, что появляется дома, это, оказывается, всегда мало. Потому что всегда очень быстро исчезает.
Свет, и нужна тележка на колесиках или как?
Да, вот Ваня у меня любит тележку на колесиках, а я только за овощами беру ее. А вот всякую бакалейку, которую я в магазине беру, я просто в сумках нашел этих.
А муж?
А муж работает. Вот и все, в мастерскую, тут вся его работа на лицо.
Потому что, простите, чтобы купить эти продукты на такую огромную семью, нужно денежку иметь, чтобы все в двойном тройном размере.
Да, вдвоем работать. Вдвоем приходится работать. Я работаю в школе, и вот недавно, в прошлом году, нам дали звание заслуженный артист. Сейчас есть такое звание заслуженный артист Московской области. Как субъект Федерации Московской области, она имеет право устанавливать свои почетные звания, свои награды и так далее. И вот нам к 15-летию квартета имени Алявио присвоили почетное звание. В связи с этим, поскольку я работаю еще в Несинской школе, 10-летке, мне там повысили очень сильный оклад. 800 рублей у меня был оклад, потому что у меня было всего 2 ученика. То есть 2 часа у меня было в неделю. А потом, хочешь не хочешь, им нужно мне уже полставки платить. За звание это 50% идет надбавка. Теперь я там получаю аж 8 тысяч.
Но это ведь очень немного.
Ну, я же еще на второй работе работаю. Я в концертной организации работаю. Мы же работали сначала в Московской областной филармонии, потом она расформировалась в другие организации, и мы попали в Московский областной дом искусств Кузьминки. Там мы 5 лет проработали, все были очень на хорошем счету, но потом и оттуда выделилась, отпочковалась такая организация, чисто концертная уже, называется продюсерский центр.
Все равно получается несколько работ. Володя, у вас сколько?
Ну, также мы вместе со Светой. Одна основная, а все остальные какие угодно. Мы и в трио играем, и я даже в 2 трио играю. Потом у нас свой квартет, нор-квартет.
То есть получается много работ.
Да.
И при этом вот эти самые необходимые для жития обеды, завтраки, отправить в школу, встретить, репетиции. Все-таки, наверное, помощь бабушек, она была существенной?
Ну, у нас вот, когда родился Андрей, уже появилась необходимость в няне, потому что...
Андрей, это какой по
счету? Интенсивнее пошла уже какая-то работа, и, кстати, в этом же году, когда он родился, в 2000 году, у нас, можно сказать, возник свой нор-квартет. Это вот так случайно совершенно появилось, это из-за того, что один знакомый позвонил, говорит, вот мой квартет не может выступить на фестивале, Вишники квартетный фестиваль был, не можете выступить. А мы решили, ну что мы будем звать квартет Алибов, давайте сами чем-то сварганим. И я помню, что сделали концерт, и программа такая была наполовину составлена из тех произведений, которые мы проходили с Валентином Александровичем Берлинским. Ну, это, конечно, там самый лучший Моцарт был, любимый наш квартет, ми-моль-мажор. Тоже у нас есть записи на дисках, и Шуберт был, там некоторые части разные, и... Барбер был, квартет Барбера, американская музыка. Но состав, конечно, у нас за эти 10 лет, уже даже 11, поменялся неоднократно. Это из-за того, что, во-первых, для квартета всегда нужны энтузиасты, потому что это жанр, который не дает никаких денег. Это очень затратный жанр. Это все равно, что как вот физиков-ядерщиков вот воспитывать, пестовать, там какую-то водородную бомбу создавать. Это только деньги туда.
Ну, это нужно очень горение такое иметь, да. Внутреннее, да. Действительно энтузиазм.
Мы попали, еще раз скажу, в класс к Валентину Александровичу Берлинскому. Это был великий человек, великий.
Он нас заразил квартетом.
Вот он в нас посеял, поселил эту бациллу квартетную. У нас есть такое выражение. Ага, заразились эти квартетные бациллы берлинского. И мы полюбили вот этот жанр элитарный, очень закрытый, очень-очень сложный.
Володя, сформулируйте в нескольких словах, что присуще квартету, чем вот этот жанр, можно сказать, вид исполнительский отличается от других, какими нужно качествами обладать, вообще что для этого необходимо?
Этот жанр вообще среди музыкантов, прежде всего струнников, считается самым элитным, потому что все самые великие композиторы писали самую лучшую музыку для квартета, между прочим. У Моцарта было сколько? 23 квартета, но из них 10 самые знаменитые. У Бетховена было 17 квартетов, у Шуберта 15. И это,
15 квартетов.
Да, это самая лучшая их музыка считается, самая тонкая.
Но, а если попытаться непрофессионалам объяснить, это вот созвучие инструментов, какая-то гармоничность именно вот в этом количестве или что?
Мне кажется, тут секрет вот в чем, что это подобие церковного хора, подобие такого служения. Квартет. 4 голоса. Так же, как в церковном хоре, в западной музыке, я имею в виду, что 2 верхних голоса, средний голос, тенор, это альт играет, и нижний голос, виолончель, бас. Мало того, что все инструменты, они однородные, они из одной группы, струнные инструменты, и они звучат совершенно в едином духе. Одни и те же смыслы.
Единство абсолютно.
Да, да, так что тембровое единство здесь само по себе уже удача. Вот,
вот как никакой другой ансамбль, ни трио, ни квинтет, ни секстет так не звучит стройно.
Это полностью завершенный аккорд.
Может быть, формула гармонии музыкальной в некотором смысле, да, больше выражена
как
в квартете.
Четыре стихии, вот и земля, 4 направления, да, север, юг, запад, восток. 4 стихии.
Вид креста, да, может, ну, да, как, да, уже символические опорные. 4 части света.
Это совершенный ансамбль, в котором нет изъяна. Потому что 4 человека именно в квартете дают такую полноту, как церковный хор. Это дает такой аккорд, который дает резонанс, дает обертоны. Самое лучшее, что это человек, он просто полностью вот как бы доволен этим звучанием и ничего больше не ищет. Нет изъянов, нет несовершенств, нет неполноценности. Все завершено. Это удивительный, конечно, жанр. Но для
сложность?
Сложность вот для непрофессионалов. Во-первых, игра в квартете требует очень большого личного мастерства. Высокого личного мастерства, потому что она более тонкая. Надо уметь очень много тонких вещей, как бы ювелирная работа такая.
И тебя не прикроют, у каждого человека выражено свое назначение.
Ты играешь свою партию, которую слышно в любом случае, даже если ты очень тихо сыграешь, но твоя фальшь, она будет слышна. То, что ты не вместе с кем-то сыграешь, то, что плохим звуком, все будет слышно. Если ты попадаешь в резонанс, в этот аккорд, то ты как бы становишься сильнее и красивее. Потому что все вместе как бы мы становимся...
Усиливаете друг друга.
Да, да. Вот тут принцип комплементарности очень в квартете есть. И с другой стороны, это самый уязвимый. Почему он самый уязвимый? Потому что он самый трудный. И очень сложные человеческие отношения возникают, потому что ты уже на вершине.
Это почти... ювелирка, да?
Да. Мы каждый раз забираемся на свою вершину. И до вершины осталось вот 50 метров.
Кто ограняет бриллиант, вот как он сверкать будет, вот это зависит. Вот вклад каждого из
четырех человека, участков. Да. И потом музыку композиторы начали писать с 18 века. Квартет родился вместе с симфонией, вот в таком совершенном.
Гайден, родоначальник, да, он виде. Написал 100 квартетов, да?
Ну, там больше 80, говорят.
Больше 80, около 100 квартетов. И он и Моцарта заразил этим. Потом от Моцарта Шуберт, там Бетховен по цепочке. И это лучшая музыка.
И характерно, что родился квартет от зрелого композитора. Гайден был уже совсем не юным, когда он писал квартеты. Родился квартет от зрелого композитора и требует всегда зрелости. Вот если проследить биографию композитора, Брамс написал первый свой квартет струнный вместе со своей первой симфонией. Было уже 40 лет. У него было за плечами огромное количество сочинений. Он был уже зрелый
человек, мастер, да?
Личность уже. И Чайковский, чуть пораньше, в 3-4 года, у него были уже «Ромео и Джульетта», между прочим, знаменитейшая его вещь. Mm-hmm. Вот. Потом было «Лебединое озеро», уже написано в 1972 году, в 1800. А в 1874 он написал квартет. Он практически подряд написал «Лебединое озеро», первый струнный квартет, и потом второй струнный квартет. Так второй струнный квартет, когда мы стали его разбирать, мне показалось, что это какая-то просто инопланетная музыка, она такая необычная. То есть все композиторы всегда в квартете, это была их творческая лаборатория, они там искали, причем не считались абсолютно ни с чем, ни с какими трудностями. Это потом Петр Ильич, когда уже в 91-м году уже написал свой секстет «Воспоминания о Флоренции», он уже потом советовался с музыкантами, а как вам тут удобно играть, а как вы думаете, как здесь аккорд, вот мне вот распределить голоса. А в 1874 году его это совершенно не интересовало.
Вы говорите, музыка элитная, в плане заработка денег это не лучший способ.
Да, мы не можем сравниться вообще ни с одной другой элитной областью человеческой деятельности, не знаю, так, с топ-моделями. Мы вообще не можем ничего этим заработать, мы можем только людям отдать. Вот подарить это искусство мы можем, и с радостью это готовы делать. Но заработать этим невозможно, потому что люди, которые хотят слушать, готовы слушать, во-первых, их, конечно, очень мало. Всегда не бойся малое
слово. Любители. Да.
Нужно любить, ценить, но еще беда квартета в том, что, конечно, не все люди знают о том, что это богатство, что это такая роскошь, которая лежит под ногами, которую никто не видит. И очень мало достойных квартетов, которые сочетают в себе все вот это вот, ну, фанатизм такой квартетный, высокое мастерство, музыкальная одаренность. Это понятно по-житейски, это очень мало таких квартетов. И поэтому люди, не разбирающиеся в музыке, они должны получать в полноте всю картину, а если квартет в чем-то несовершенен, его нелегко слушать. Даже вот мы ездили в Марийскую республику, там люди 20 лет не слышали живой скрипки. Они все были в диком восторге от квартета. Это, говорит, чудо. Вот нужно сначала, чтобы это было самого высшего класса исполнения. Тогда это будет всем понятно.
Вы прослушали вторую часть интервью с музыкантами, многодетными родителями Владимиром и Светланой Нор. В материале прозвучали фрагменты произведений Моцарта, Бетховена, Чайковского в исполнении Нор-квартета. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем рассуждать о романе Михаила Булгакова «Белая гвардия». В предыдущей передаче мы обещали рассмотреть чрезвычайно важную в контексте идеологической структуры романа личность некоего Русакова, служащей одновременно и иллюстрацией взглядов Булгакова на верующих, в частности, на верующих православно. И вот здесь, прежде чем подвергнуть анализу, может быть, действительно чрезмерную и вправду граничащую иногда с маниакальностью религиозность Русакова, нужно обязательно отметить, что других примеров верующих в произведениях Булгакова попросту нет. Вера у него постоянно сопрягается с сумасшествием. Помимо Русакова, скажем, можно причислить к верующим Ивана Бездомного, «Мастера и Маргариту», болезнь которого тоже обостряется под воздействием сильнейшего религиозного стресса. Дополнительный штрих – и Бездомный, и Русаков в прошлом богоборцы и поэты. И об этих аспектах их личности я еще буду говорить. Для полноты картины не забудем добавить к этой категории и взяточника Никанора Ивановича Басова, «Мастера и Маргариту», с его внезапно пробудившейся в стенах ГПУ религиозностью, выражающейся все в тех же, подобным предыдущим случаям, формах, и опять-таки очень характерно, помещенного далее этим же ГПУ в психиатрическую клинику. Цитирую. «Кровь отлила от лица Никанора Ивановича, он дрожа крестил воздух, метался от двери обратно, запел какую-то молитву и, наконец, понес полную околесицу. Стало совершенно ясно, что Никанор Иванович ни к каким разговорам не пригоден. Его вывели, поместили в отдельной комнате, где он несколько поутих и только молился и всхлипывал. Вечером Никанор Иванович был доставлен в клинику Стравинского». Конец цитаты. Еще в свете только что сказанного. До определенной степени важно не то, о чем этим люди молятся, а как. Вот и в эпизоде молитвы Елены, поначалу, так сказать, очень деловой, и, как водится у Булгакова, фамильярной, чем дальше, тем больше она начинает напоминать истерическое родение. Грудь Елены очень расширилась, на щеках выступили пятна. Глаза наполнились светом, переполнились сухим, бесслезным плачем, пишет автор. Обращает на себя внимание мимолетная фраза. Тут безумные глаза ее разглядели, что губы на лике, окаймленном золотой косынкой, расклеились. И глаза стали такие невиданные, что страх и пьяная радость разорвали ей сердце. Она сникла к полу и больше не поднималась. Конец цитаты. Подобная картина наблюдается в эпизоде молитвы уже упомянутого Русакова. Показательно здесь не то, болен или не болен Русаков, а его обращение к Богу действительно может быть истолковано как религиозное помешательство. Сколько то, как изображает это сочетание Булгаков, никак не вскрывая и отнюдь не доискиваясь причин этого явления, которые, конечно, явственны даже для не очень опытного в духовном отношении, но просто верующего человека. Но отнюдь не для Булгакова. Поэтому прав совершенно разубеждающий Русакова ослабить свое религиозное рвение или перевести его на какие-то более ровные колеи доктор Турбин, не могущий, тем не менее, найти для себя настоящих причин заболевания пациента, а тем более каких-либо средств, помимо медицинских, но не направляющий ход его мысли Булгаков. Скажут, ну да, Русаков ведь и есть свихнувшийся на религиозной почве суевер, вообразивший, что болезнь дана ему Богом в наказание за по глупости написанные богоборческие стихи. Что ж здесь не так? Все так, и все не так. Болезнь действительно послана Русакову за это. И слава Богу, что он это понимает. А вот что действительно плохо, так это то, что он, перенося центр тяжести со следствий на причины, не хочет задуматься, для чего. Послана ему эта болезнь, несомненно, для вразумления, подразумевающего и дальнейшие следствия, в том числе терпеливое перенесение ее через изменение собственной натуры и без вникания в более глубокие причины. Причина же помешательства Русакова в том, что для него по-прежнему центром мироздания, к которому стягиваются все промыслительные нити, является не Бог, могущий его направить в нужную сторону, а он сам. Отсюда его непреодолимый страх, снова и снова загоняющий его в тупик, откуда нет выхода даже для более волевого человека, чем он. Этим духовным тупиком, диктуемым эгоцентризмом, а отнюдь не психиатрическими причинами, может быть правильно истолкована сцена в квартире Русакова, где он осматривает себя в зеркале при свете горящей свечи.
Страх стоял в глазах у него, как черт. Руки дрожали, и сифилитик говорил, и губы у него прыгали, как у ребенка. «Боже мой! Боже мой! Боже мой! Ужас! 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 Ах, этот вечер! Я несчастлив! Ведь был же со мной и Шейер, и вот он здоров, он не заразился, потому что счастливый человек. Может быть, пойти и убить эту самую Лёльку? Но какой смысл? Кто мне объяснит, какой смысл? О, Господи, Господи! Мне 24 года, и я мог бы... Пройдет 15 лет, может быть, меньше, и вот разные зрачки, гнущиеся ноги, потом безумные идиотские речи, а потом я гнилой, мокрый труп. Мне нужно застрелиться. Но у меня нет на это сил. К чему тебе, мой Бог, я буду лгать? К чему тебе я буду лгать, мое отражение? Он вынул из ящика маленького дамского письменного стола тонкую книжку, отпечатанную на сквернейшей серой бумаге. На странице 13 раскрыл бедный больной книгу и увидел знакомые строки. Иван Русаков. Богово логово. Раскинут в небе дымный лог, как зверь, сосущий лапу. Великий сущий папа, медведь лохматый, бог. В берлоге, логе, бейте бога. Звук алой боговой битвы встречаю матерной молитвой. Ах, стиснув зубы, болезненно застонал больной. Ах, повторил он в неизбывной муке. Он с искаженным лицом вдруг плюнул на страницу со стихотворением и бросил книгу на пол, потом спустился на колени и, крестясь мелкими дрожащими крестами, кланяясь и касаясь холодным лбом пыльного паркета, стал молиться, возводя глаза к черному безотрадному окну. «Господи, прости меня и помилуй за то, что я написал эти гнусные слова. Но зачем же ты так жесток? Зачем? Посмотри, пожалуйста, на мою кожу. Клянусь всем святым, всем дорогим на свете, памятью мамы, покойницы, я достаточно наказан. Я верю в тебя, верю душой, телом, каждой нитью мозга, ведь я прибегаю только к тебе, потому что нигде нет на свете никого, кто мог бы мне помочь. У меня нет надежды ни на кого, кроме как на тебя. Прости меня и сделай так, чтобы лекарства мне помогли. Прости меня, что я решил, будто бы тебя нет. Если бы тебя не было, я был бы сейчас маленькой паршивой собачкой без надежды. Но я человек, и силен только потому, что ты существуешь, и во всякую минуту я могу обратиться к тебе с мольбой о помощи. И я верю, что ты услышишь мои мольбы, простишь меня и вылечишь». «Излечи меня, Господи! Забудь о той гнусности, которую я написал в припадке безумия, пьяный под кокаином. Не дай мне сгнить, и я клянусь, что я вновь стану человеком. укрепи мои силы, избавь от кокаина, избавь от слабости духа и избавь меня от Михаила Семеновича Шполянского.
Мне могут возразить, в Русакове, мол, Булгаков как раз и изобразил психопата, вообразившего себя верующим, такого, каким верующий христианин не должен быть. Но дело гораздо сложнее. Таким, как Русаков, и должен быть верующий. Ведь и вину свою Русаков осознает и просит о прощении, и надеется на милость Божью, и даже к советам докторов, не отказываясь от приписываемых ими лекарств, совокупно с молитвой параллельно прибегает. И молитва его такова, какова и должна быть у раскаявшегося грешника. Да и, кстати, смиряя себя, к советам священника прислушивается. «Мне не следовало бы лечиться», — говорит он Турбину. «Нужно было терпеливо нести испытание, неспосланное мне Богом за мой страшный грех. Но настоятель внушил мне, что я рассуждаю неправильно. Я подчинился ему, что уж совсем не свойственно подобным людям. Какой же он в таком случае безумец? Тут некое противоречие, незаметное для Булгакова, но заметное для верующего. Или Русаков, такой, каким он изображен у Булгакова, действительно верующий, но не сумасшедший. И сифилис, кстати, тут ни при чем. Или же он сумасшедший, и в таком случае не должен быть изображен так, как его изображает Булгаков. Есть еще третий вариант. Он действительно верующий, борющийся с осознаваемым им самим подступающим безумием, чего мы у Булгакова не видим. Для него Русаков просто безумец, одержимый где-то на втором плане маячащей религиозной маниакальной идеей. Ну и только. Вот почему, кстати, отговаривает его разделяющий позицию автора и пробующий лечить Алексей Турбин. Но идеи у Русакова таковы, что в случае признания их маниакальными, Булгакову, живя он в наше время, пришлось объявить бы религиозными маньяками большинство, скажем так, теперешних православных публицистов. Да и не только теперешних, но и многих из тогдашних. Расстрелянного, например, приблизительно в то же время, когда происходит действие за подобные речи Михаила Меньшикова. Цитирую разговор Русакова с Турбиным во время исследования его последним.
«Вот что», — сказал Турбин, отбрасывая молоток. «Вы человек, по-видимому, религиозный. Да, я день и ночь думаю о Боге и молюсь Ему, единственному прибежищу и утешителю». «Это, конечно, хорошо», — отозвался Турбин, не спуская глаз с его глаз. «И я отношусь к этому с уважением. Но вот что я вам посоветую. На время лечения вы уж откажитесь от вашей упорной мысли о Боге. Дело в том, что она у вас начинает смахивать на идею фикс. А в вашем состоянии это вредно. Вам нужны воздух, движение и сон». «По ночам я молюсь. Нет, это придется изменить. Часы молитвы придется сократить, они вас будут утомлять, а вам необходим покой». Больной покорно опустил глаза. «Вы перестанете увлекаться религиозными вопросами, вообще поменьше предавайтесь всяким тягостным размышлениям». «Хорошо, доктор. Кокаин нельзя, пить нельзя, женщин тоже». «Я удалился от женщин и ядов. Удалился и от злых людей», — говорил больной, застегивая рубашку. «Злой гений моей жизни, предтеча Антихриста, уехал в город дьявола».
«Батюшка, нельзя так!» — застонал Турбин. «Ведь вы в психиатрическую лечебницу попадете. Про какого Антихриста вы говорите?»
«Я говорю про предтечу Михаила Семеновича Шполянского, человека с глазами змеи и с черными баками. Он уехал в царство Антихриста, в Москву, чтобы подать сигнал и полчища ангелов вести на этот город в наказание за грехи его обитателей, как некогда Содом и Гоморра».
«Это вы большевиков ангелами?» «Согласен. Но все-таки так нельзя. Вы бром будете пить. По столовой ложке 3 раза в день».
«Он молод, но мерзости в нем, как в тысячелетнем дьяволе. Жен он склоняет на разврат, юношей на порог, и трубят уже, трубят боевые трубы грешных полчищ, и виден над полями лик сатаны, идущего за ним. Троцкого? Да, это имя его, которое он принял. А настоящее его имя по-еврейски — Аввадон, а по-гречески — Аполлион, что значит «губитель».
Серьезно вам говорю. Если не прекратите это вы, смотрите, у вас мания развивается.
Нет, доктор, я нормален.
Русаков говорит правду. Несколько ранее, согласно Булгакову, Турбин внимательнейшим образом вгляделся в зрачки пациента и первым долгом стал исследовать рефлексы. Но зрачки у владельца козьего меха, то есть у Русакова, оказались обыкновенные, только полные одной печальной чернотой. Конец цитаты. Кажется, еще одна непоследовательность Булгакова в изображении своего героя. Продолжаю прерванную цитату, доказывающую, насколько прав был сумасшедший Русаков и неправ трезвомыслящий Турбин. Цитирую. «Полное облегчение, уважаемый доктор, мы получим только там», — больной вдохновенно указал в беленький потолок. «А сейчас ждут нас всех испытания, коих мы еще не видали, и наступят они очень скоро. Ну, покорнейше благодарю, я уже испытал достаточно». «Нельзя зарекаться, доктор, ох, нельзя», — бормотал больной, напяливая козий мех в передней. «Ибо сказано, третий ангел вылил в чашу в источнике вод, и сделалась кровь». «Где-то я уже слыхал это». «Ах, ну, конечно!» — со священником всласть натолковался. «Вот подошли друг к другу. Прелесть!» «Убедительно советую, поменьше читайте апокалипсис. Повторяю, вам вредно». Конец цитаты. Несколько замечаний к приведенному отрывку. Замечание первое. В качестве сатаны Русаков приводит не Ленина, канонизированного ко времени написания романа большевиками, и в частности лично Сталиным, а впавшего к тому времени в немилость у последнего Троцкого, что лишний раз подтверждает соображение Ходасевича о Булгакове. Замечание второе. Русаков, сравнивающий Киев 1918 года с Содомом и Гоморой, нисколько не преувеличивает. Подобные же сравнения мы находим у многочисленных мемуаристов, которые волей революции были занесены тогда же в этот город. Жизнь его действительно напоминала Берлин начала 20-х годов или, например, Таиланд или Копенгаген нашего времени. То же самое касается описанной в романе жизни террориста, весьма вовремя переметнувшегося на сторону большевиков, будущего литературоведа Виктора Шкловского, чья личность послужила, по мнению исследователей, прототипом для упомянутого Михаила Шполянского. Так что Русаков имел полные основания объявить его предтечей Антихриста. Еще одна непоследовательность Булгакова. Впрочем, может быть, что и очередной пример виртуозного и двусмысленного булгаковского конформизма. В конце романа мы видим якобы безумного Русакова за чтением запрещенного ему доктором апокалипсиса, в свете которого он обретает видение будущего. И это будущее, принимая в расчет двусмысленность комментариев Булгакова, где изложенное в апокалипсисе сопрягается с происходящими в романе событиями, тоже вполне можно связать с наступлением новой светлой эры, которую якобы несет наступающая советская власть. И что еще более интересно, осознание этого факта в свете чтения апокалипсиса содействует излечению Русакова от его «маниакальных» в кавычках идей. Цитирую. «Перед Русаковым лежала тяжелая книга в желтом кожаном переплете. Глаза шли по строкам медленно и торжественно. И увидел я мертвых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. По мере того, как он читал потрясающую книгу, ум его становился, как сверкающий меч, углубляющийся во тьму. Болезни и страдания казались ему неважными, несущественными. Недуг отпадал, как короста с забытой в лесу отсохшей ветви. Он видел синюю бездонную мглу веков, коридор тысячелетий. И страха не испытывал, а мудрую покорность и благодарение. Мир становился в душе, и в мире он дошел до слов. Слезу сочей, и смерти не будет, уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127, 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.